YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Всем добрый день. Это программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». И сегодня с особым мнением со мной на связи, я напомню, что у микрофона Анастасия Жигулина, а на связи со мной Владимир Гельман, политолог. Владимир Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Я приветствую всех, кто нас смотрит, в прямом эфире. Не забывайте, что у нас есть чат, он всегда работает. Я стараюсь за ним следить. Кто смотрит нас в записи, не забывайте ставить лайки и писать комментарии по поводу того, по поводу тех тем, которые мы сегодня будем обсуждать. А тем у нас достаточно много, они все животрепещущие. И начать я бы хотела, наверное, такой самой яркой темы. Ну, мы никуда от этого не денемся, приближаются выборы, постоянно возвращаемся к этой теме, постоянно говорим о них, и сейчас кандидаты, кто-то уже, кто-то в процессе, собирают подписи, и в соцсетях появляется очень много фотосвидетельств того, как люди стоят в очередях, чтобы поставить подпись за Бориса Надеждина. И для меня это вот даже явление напрямую не связано с выборами, а какой-то отдельный процесс протестной как будто бы направленности. Вот я в связи со всем этим хотела спросить вас, Владимир Яковлевич, есть ли у предвыборного процесса в России какая-то реальная, а не декоративная функция для общества в первую очередь, ну и потом для власти?
Безусловно, выборы в России очень важный элемент политической жизни. И хотя говорят, что выборы вот не имеют значения, что все там нарисовано, что все это такая сплошная лабуда, ну, на самом деле это не так. И для российских властей чрезвычайно важно получить мандат на выборах в ходе голосования. И для российских граждан выборы – это тоже не такой вот совсем пустой ритуал, хотя, безусловно, его содержание, связанное с конкуренцией, во многом было выхолощено за последние десятилетия. Тем не менее, если бы выборы не имели совсем значения, то власти не прикладывали бы никаких усилий к тому, чтобы их проводить, тем более, что сейчас есть механизм электронного голосования, достаточно нажать на кнопку условную такую, компьютер посчитает, сколько голосов какие кандидаты получили, и все вроде бы тип-топ. Но нет, приходится предпринимать довольно значительные усилия, чтобы убедить граждан принять участие в этих выборах и, соответственно, проголосовать должным образом. И, собственно, эти задачи Кремль перед собой и ставит. Ну, уже в средствах массовой информации сообщалось, что там установили такие показатели, которых надо добиться, это показатели, которые должны быть выше, чем на выборах президентских 2018 года, когда Путин получил более половины от общего числа голосов избирателей. С учетом и явки на избирательные участки, и с учетом голосования. Для чего это нужно российским властям? Ну, во-первых, потому что выборный политический лидер явно чувствует себя более уверенно. Если какие-то его ближайшие соратники или какие-то аутсайдеры, оппоненты выражают несогласие с проводимой им политикой, то такой руководитель может сказать: ну, за меня проголосовал народ, а кто за вас вообще голосовал? кто вы такие. И, собственно, это не пустые слова, это довольно серьезно, и есть исследования, показывающие, что выбранные руководители, ну, гораздо большей степени застрахованы от рисков переворотов, даже в условиях авторитарных режимов, чем не выбранные. И другое важное обстоятельство, что когда граждане выражают какие-то свои несогласия, то точно так же можно сказать и гражданам, ну, за меня большинство проголосовало, значит, я провожу политический курс в интересах большинства. Поэтому, да, для Кремля чрезвычайно важно, чтобы выборы дали желаемые результаты. Ну и, собственно, на это была направлена изначально вся кампания. Если мы посмотрим на перечень кандидатов, которые уже были выдвинуты и зарегистрированы от парламентских партий, то мы увидим там, ну, или малоизвестные фигуры, такие как лидер ЛДПР нынешний Слуцкий и лидер, представитель партии «Новые люди» Дованков, я думаю, что широкой публике они малоизвестны, или кандидат от КПРФ Харитонов, да, он баллотировался 20 лет назад на выборах, но, в общем, я думаю, что и граждане его не очень хорошо знают, да и внутри Компартии он тоже, в общем, не самая значимая фигура. Но всегда, как в любом живом процессе, начинают происходить какие-то неожиданности. Ну и, собственно, первая неожиданность была еще до Нового года, когда Екатерина Дунцова, журналист из Тверской области, муниципальный депутат, попыталась выдвинуть свою кандидатуру. Эту кандидатуру не допустили до этапа сбора подписей. В общем, по таким формальным основаниям, хотя фигура Дунцовой, в общем, привлекла к себе немало внимания публики. Но вот сейчас что-то подобное происходит с Борисом Надеждиным. Надеждин не является новой фигурой. Он давно участвует в политике, он был депутатом в Московском областном совете, в Государственной думе в начале 2000-х годов, сейчас является депутатом городского совета города Долгопрудный. Это город, где находится Московский физико-технический институт, и там он в мире науки и техники, ну, чрезвычайно известный, и Надеждин там очень известный человек. И вот его выдвижение действительно неожиданно, я думаю, даже для него самого, получило такой большой резонанс. И да, мы видим там многочисленные фотографии людей, которые стоят в очереди за тем, чтобы подписаться в поддержку выдвижения «Надежды».
Владимир Яковлевич, небольшое уточнение. Вы сказали, что важен и для власти, и для общества этот процесс. А вот по поводу общества, получается ведь, ну, когда человек приходит на выборы, его призывают прийти на выборы, у него появляется та самая иллюзия того, что действительно от него что-то зависит, есть какой-то контроль. Кажется, что эта иллюзия выгодна, наоборот, власти. Что он-то получает взамен?
Ну, на самом деле, в ситуации реального выбора, когда голос избирателя влияет на результаты голосования, это совсем не иллюзия. И мы знаем, что во многих российских регионах в 90-е, 2000-е годы выборы носили вполне себе конкурентный характер. Многие действующие политики теряли власть по итогам выборов. И Владимир Владимирович Путин знает это очень хорошо на собственном опыте. В 1996 году он, будучи заместителем мэра Санкт-Петербурга, возглавлял избирательную кампанию Анатолия Собчака. Собчак эти выборы проиграл другому своему заместителю Владимиру Яковлеву с очень небольшим разрывом, но тем не менее проиграл. И да, Путин лишился власти, ну и позднее делал свою карьеру в Москве, но я думаю, что обстоятельства этих выборов он, конечно, не забыл. И да, для граждан это имело значение в том плане, что они, ну, будем так говорить, наказали Собчака за то, что с точки зрения граждан, он был, ну, неуспешным руководителем. Мы можем обсуждать, насколько там Собчак виноват в том, что его не выбрали, а в чем виноваты обстоятельства. Но, в принципе, так и работает электоральная демократия. Происходит смена власти в результате голосования. Тот факт, что в России на президентских выборах не происходила ни разу смена власти в результате голосования, то есть она происходила, но не потому, что действующий президент проигрывал выборы, а потому что ходил в отставку, как Ельцин, или подбирал себе там преемника на время, как в случае с Путиным и Дмитрием Медведевым. Но факт тот, что вообще этот механизм, он не является иллюзией. Он не работает в сегодняшней России, но во многих других странах он работает вполне себе успешно. И да, многие главы государства, главы правительства теряют власть в результате поражения на выборах.
А сегодня вы понимаете, зачем люди вот идут подписи ставить за Надеждина, идут на выборы голосовать? Есть ли, по-вашему, в этом какой-то смысл?
Я думаю, что обилие граждан, которые ставят подписи за Надеждина, является очень важным индикатором запроса на перемены, который в России существует, он никуда не делся. И вот в сегодняшних условиях, возможно, участие в этой кампании один из таких немногих легальных способов выразить свое недовольство существующим положением дел. В принципе, когда изначально вводилась процедура сбора подписей, это было еще в 1993 году, то идея была именно такова, что сбор подписей – это такая демонстрация того, что граждане поддерживают одних кандидатов, одни партии не поддерживают другие. На самом деле мы знаем, что сплошь и рядом эта процедура такая очень сомнительная, потому что, с одной стороны, много случаев того, как эти подписи там собирали способами, не имеющими отношения к массовой поддержке, с другой стороны, принимать или не принимать подписи решают избирательные комиссии, и сплошь и рядом они подписи бракуют. Я думаю, что весьма вероятно такое может случиться и с Надеждиным. Тем не менее, обилие тех, кто выражает свое согласие с тем, о чем говорит Надеждин, а главное, собственно, главный его постулат, который, собственно, привлекает всеобщее внимание, это идея прекращения специальной военной операции, перехода к мирным переговорам. И я думаю, что прежде всего этот призыв находит поддержку среди тех, кто встает в эти очереди и готов подписаться за выдвижение Надеждина.
Я хотела обратиться к нашим слушателям и напомнить, что вы можете нас поддерживать. В описании к этому эфиру сказано, как именно. Там есть множество разных способов. Мы существуем только на ваши донаты, поэтому это очень важно, поэтому мы об этом так часто говорим. Не обижайтесь на нас за это, знаю, это многих раздражает. Но, пожалуйста, обращайте внимание на это тоже. И хотя бы разок, хотя бы вот там раз в несколько эфиров, которые вы смотрите, а мы знаем, что вы их смотрите, потому что вы оставляете свои комментарии, свои лайки. Вот, оставляйте какой-то небольшой донат, который бы показал, как вы нас поддерживаете, а нам бы позволил существовать дальше. Еще один момент, связанный с выдвижением Надеждина, это некий консенсус оппозиции, вот этой вот оппозиции, которая находится сейчас в основном вне России, которые все ждали и которые, ждали в том смысле, говорили, почему не может объединиться вот все эти разные оппозиционные силы и мнения. У них же есть общий враг, у них же есть общий общий тезис в их программах, скажем так. И вот они, наконец, как будто бы объединились в вопросе подписи за Надеждина. Все они единогласно призывают, и Максим Кац, и Ходорковский, и Гудков, все высказались про то, что нужно подписываться за Надеждина. Вот имеет это объединение какое-то вообще, на самом деле, реальное значение?
Я думаю, что значение прежде всего имеет объединение граждан внутри страны. Потому что, ну, собственно, эти граждане участвуют в выдвижении кандидатов, эти граждане планируют прийти на выборы, и, ну, с этой точки зрения влияние тех деятелей оппозиции, которые находятся за рубежом, не стоит переоценивать. Ну, то есть, наверное, есть те люди, которые реагируют на призывы там, Ходорковского и других деятелей, ну, у них есть как бы свои фан-клубы. Но прежде всего, я думаю, что главную роль играет сам Надеждин и его призыв к прекращению боевых действий и отказу от продолжения специальной военной операции. И вот его призыв резонирует с настроениями довольно большого количества россиян, потому что, ну, специальная военная операция идет уже почти 2 года, граждане от нее очень сильно устали. Я уж не говорю о том, что боевые действия с территории Украины сейчас переходят и на российскую территорию, не говорю уже о том, что многие люди, призванные на службу, оказываются убитыми и ранеными, и, конечно, у российских граждан возникает большое количество вопросов к властям, и Надеждин, ну, предлагает свой альтернативный ответ, сильно отличающийся от позиции, которую занимает российское руководство, и я думаю, что это прежде всего имеет значение. Это не значит, что деятели российской оппозиции за рубежом совсем никому не нужны, но все-таки их роль явно второстепенная по сравнению с тем, что происходит внутри страны.
Смотрите, допустим, вот выборы прошли, либо сейчас выборы еще не прошли, сейчас на этапе подачи подписей Надеждину отказывают, его подписи отклоняют, забраковывают и так далее. Либо прошли выборы, Надеждину каким-то чудом удалось до них добраться, и он получил какое-то количество голосов. Очевидно, он не выиграет эти выборы. Очевидно, никаким переменам это не произведет, не приведет, потому что это не парламентские выборы, он не может там попасть в парламент или повлиять на какие-то решения. Это выборы, у которых, ну, может быть, один итог – победа или итог поражения. Есть ли какой-то, будет ли какой-то результат, будут ли какие-то последствия вот у вот этой вот, как вы сказали, консолидации, вот у этой вот, вот этих вот всех человеческих движений, интенций за то, чтобы голосовать за единого антивоенного кандидата?
Ну, прежде всего, не надо преуменьшать значение общественного мнения, даже в условиях вот нынешнего российского политического режима. И власти, в общем, пытались на протяжении довольно длительного времени сделать так, чтобы общественное мнение не очень сильно реагировало на то, что происходит в зоне боевых действий. Собственно, с самого начала делался упор на то, что это такое очень кратковременное предприятие, специальная военная операция, которая не затронет жизни большинства россиян. Все будет как прежде, но оказалось, что это не получается. Российские власти запустили кампанию по мобилизации, которая была крайне непопулярна, и ее, в общем, ну, не то чтобы совсем свернули, но постарались ограничить. И есть данные, которые показывают, что, ну, мобилизация главным образом проводилась в отдаленных регионах, в малых городах, а не там, в Москве и Санкт-Петербурге, где, в общем, есть большое количество граждан, которые не просто недовольны, но высказывать свое несогласие разными путями. Позднее дефицит на полях сражений пытались восполнить самыми разными путями. Тут и заключенные, тут и мигранты. В общем, власти всячески старались избежать проявления общественного недовольства своей политикой. И тут выходит на сцену кандидат, который прямо высказывает свое несогласие с этой политикой, и оказывается, что у него вообще довольно заметная общественная поддержка. Конечно, да, можно сделать вид, что Надеждин на самом деле не пользуется никакой поддержкой, что подписи, там, собранные в его поддержку, не действительны, и не допустить его до участия в выборах. Но граждан, которые не согласны с политикой властей, их-то невозможно совсем вывести за скобки. И в этом, собственно, состоит главная проблема, с которой сталкиваются власти. А какое, собственно, можно предложить позитивное решение для того, чтобы это недовольство каким-то образом снять? Ну вот, обычно избиратели постараются, ну, как бы накануне выборов всячески умаслить какими-то материальными благами. Это вовсе не специфика России, так во многих странах происходит. То есть правительства пытаются проводить, ну, какую-то экономическую, главным образом, политику, которая направлена на повышение жизненного уровня граждан, с тем, чтобы они хорошо относились к правительству и продолжали его поддерживать и далее. Ну вот ничего подобного мы сегодняшней России не видим. Никакого такого позитива для граждан в будущем не просматривается. Российские власти полны решимости продолжать специальную военную операцию до победного конца. Дмитрий Медведев говорит о том, что вообще вот никакого украинского правительства в принципе быть не должно. Нам необходимо его полностью ликвидировать, потому что Украина как таковая представляет собой угрозу для России, будучи независимой. Ну и это значит, что перспектив завершения специальной военной операции просто у россиян нет. Вот представьте себе, мы с вами встречаемся через 20 лет, 2044 год на календаре, и мы обсуждаем продолжение специальной военной операции, там боевые действия где-то ведутся, уже внуки тех, кто застал период до начала специальной военной операции, вступают в взрослую жизнь, а конца края этому нет. Это именно то, что нам предлагает российское руководство, и понятно, что далеко не всех российских граждан это устраивает. И, соответственно, спрос на альтернативы, который сегодня проявляется в поддержке Надеждина, он, я думаю, ну, как бы будет чем дальше, тем больше продолжать проблему, потому что представлять собой проблему для российских властей, потому что, ну а что взамен, собственно? Что они предлагают? Вот в этом, мне кажется, довольно серьезная проблема, потому что раз начав специальную военную операцию, российские власти не думают сами о том, о чем, как она может закончиться. Более того, я подозреваю, что никто особенно в Кремле не заинтересован ее заканчивать, и единственным ограничителем здесь могут служить, да, недовольство российских граждан.
Вы несколько раз сказали про недовольство российских граждан. Можно ли сказать, что российская власть боится протестов? Или это настолько маловероятное явление, что недовольство российских граждан, оно просто как-то иначе может проявиться и иначе помешать планам нашей власти? Вот просто хочется понять, что вы под этим имеете в виду.
Недовольство означает то, что в какой-то кризисной ситуации оказывается, что власти просто никто не готов поддерживать. Вот мы это наблюдали прошлым летом во время мятежа Евгения Пригожина. Пригожин вместе с небольшой, относительно небольшой по российским меркам, группой вооруженных лиц захватил там штаб в Ростове, оттуда отправился на Москву, и все, наверное, помнят кадры, как того же Пригожина и его команду всячески местные жители в этом самом Ростове приветствуют. И в то же время чиновники, правоохранители, в общем, никаких усилий не предпринимали. Они разбежались и в лучшем случае ничего не делали, в худшем случае готовы были поддержать мятеж и примкнуть. И вот такого рода развитие событий для властей, в общем, не менее, даже более реалистично, чем протест. Но протесты надо организовать. Протесты должны получить массовую поддержку внутри страны, причем в ее разных регионах. Это сделать не так легко, и неудивительно, что власти, в общем, выработали механизмы, которые позволяют эти протесты пресекать. Ну или в лучшем случае локализовать. В России время от времени возникают всякие местные протесты. Но, как правило, это протесты в какой-то конкретной местности, а жители других там, городов, регионов, в общем, не очень склонны эти протесты поддерживать. Были длительные манифестации жителей Хабаровска, когда хабаровского губернатора Фургала сняли с должности и привлекли к уголовной ответственности. Это было очень заметное явление в Хабаровске, но за пределами Хабаровска, в общем, ну, никто особенно внимания не проявлял. И вот с протестами, в общем, власти бороться худо-бедно научились. А вот с нежеланием активно поддерживать статус-кво бороться намного сложнее, потому что это не такая, что ли, простая задача убедить людей, что они должны что-то делать для поддержания статус-кво. Не потому, что над ними стоит какой-то начальник с палкой и, соответственно, этой палкой их будет лупить, а потому, что они сами должны быть в статус-кво заинтересованы. И я думаю, что эти опасения, они, в общем, не беспочвенны. И самая большая угроза российским властям на самом деле исходит именно от того, что никаких рациональных стимулов поддерживать Путина у многих, не скажу, что у большинства, но у многих россиян попросту нет. Они это делают или в силу привычки, или в силу того, что над ними есть начальство, но вот уровень такой искренней поддержки и глубокой заинтересованности в том, чтобы все происходящее ныне в стране продолжалось и далее, есть недалеко не у многих российских.
Владимир Яковлевич, сейчас прервемся с вами буквально на минуту. Я призываю всех не переключаться. Оставайтесь с нами, сейчас будет короткий ролик, после которого мы продолжим наш разговор. Не переключайтесь.
Здравствуйте. Вот и наступил новый 2024 год. Для всех из нас, мне кажется, прошлый год был очень тяжелым, но мы, несмотря ни на что, благодаря вашей поддержке, смогли не просто выжить, а продолжать еще и работать и делать новые проекты. Спасибо вам за это. Я в этом обращении хотел бы только вас проинформировать, что у нас вышло совершенно замечательное интервью с Александром Асмоловым. Посмотрел его, к сожалению, не так много людей, как хотелось бы. А разговор был очень серьезный, о человеческом. Поэтому, если у вас будет возможность, поищите это интервью у нас на канале. Это, мне кажется, очень важный разговор о нас с вами. О том, что рано или поздно нам всем вместе придется и нужно будет сесть за один стол. И несмотря на какие-либо проблемы, конфликты и так далее, нам нужно будет искать общий знаменатель. И вот это, мне кажется, очень важный разговор о нашем с вами будущем. Некоторое время назад я был участником одного совершенно небольшого, маленького локального конфликта и понял одну вещь, что если даже маленький конфликт друг с другом, соседями, допустим, мы не можем разрешить по-человечески, просто поговорив, никаких надежд на то, что более серьезные конфликты когда-либо закончится, нет. Вот я только об одном хотел вас попросить в ближайшее время просто еще подумать. Может быть, на фоне всего того, что происходит вокруг, нам другие конфликты совершенно не нужны? Может быть, нам стоит меньше в них ввязываться? Добра вам и удачи, и всего доброго. Спасибо вам за поддержку, потому что это правда нам очень помогает продолжать работать. Ну и закрывать дыры предыдущего года. Все будет хорошо. Удачи.
Мы продолжаем. Я напомню, что это программа «Особое мнение», и со мной сегодня на связи Владимир Гельман, политолог. Я еще раз вас, Владимир Яковлевич, приветствую. Приветствую всех, кто вдруг к нам только что подключился, но я знаю, что большинство нас смотрит все-таки в записи. Если вы вдруг смотрите онлайн, обязательно пишите в чат, ставьте лайки, общайтесь там, задавайте вопросы. В общем, я постараюсь, если что-то интересное, оттуда взять и задать. Ну и вот о чем хотела я спросить Владимира Яковлевича. На самом деле я хотела поговорить про протесты в Башкортостане и спросить вас о том, что... Вы говорили про запрос на окончание войны, вы говорили о том, что есть определенный в некоторых регионах запрос на демократизацию, а вот какой запрос есть у национальных окраин? Вот в чем специфика, во-первых, этого региона, что он первый, наверное, такой крупный, хоть и не антивоенный протест с начала войны случился именно там, и в чем его основной запрос, и может ли власть этот запрос удовлетворить? Я вам так сразу несколько вопросов.
Ну, история протеста в Башкортостане, она довольно длинная, и эти протесты начались еще несколько лет назад, до начала специальной военной операции. Здесь смешалось несколько важных измерений. Это и символическая значимость, вот это место Куштау, где происходят разработки полезных ископаемых, и обвинения в коррумпированности властей и их связи с экономическими бенефициариями, и такое очень упорное нежелание со стороны властей республики идти на какие-то уступки и переговоры. Очевидно, что сейчас протест жестоко подавили. Ну и также очевидно, что для тех, кто выступает на стороне этих протестов, нанесен такой сильный удар, глубокая травма и унижение. И, конечно, да, эти меры, которыми протест подавляли, они запыты не будут. Вместе с тем, это все-таки такой локальный сюжет. Он затрагивает интересы конкретных местных жителей, причем даже не во всей республике, а в тех районах, где эти протесты проходили. Башкортостан, ну, такая очень сложная в этническом отношении республика, там три крупные этнические группы, и башкиры самой крупной не являются, и на самом деле длительное время пытались проводить такую политику «разделяй и властвуй», чтобы не одна из этих групп не могла объединиться с другими. Но когда многие наблюдатели начинают делать вывод о том, что ну вот все, сейчас там Россия распадется, Башкортостан выйдет из состава России, я бы сказал, это очень сильные преувеличения. И, собственно, главная проблема состоит в том, что, ну, как бы проблема Башкортостана для жителей других российских регионов, и этнических регионов, и неэтнических, в общем, это их местные проблемы. И за жителей Башкортостана, там, на Северном Кавказе или где-то еще, там, в Сибири, особенно никто вписываться не будет. Это кому-то может нравиться, может не нравиться, но по большому счету всем безразлично. Возникают какие-то сети общенационального протеста по вопросам, которые могут иметь общенациональное значение. И, безусловно, все события, происходящие в Башкортостане, ну, в общем, людям, которые далеки от проблем этого региона, у кого там нету родственников и друзей, ну, в общем, очень далеки, у них свои какие-то проблемы, в свою очередь, за которые жители Башкортостана тоже не чувствуются. Это, ну, как бы то, что надо понимать, и позиция «разделяя властву», она в этом смысле достаточно сильна. А вот проблемы, связанные с тем, что там специальная военная операция влияет на всех россиян, они как раз носят общенациональный характер. Это, ну, что ли, намного более такая серьезная сложность для российских властей, чем конкретные эпизоды, связанные с подавлением протестов в Башкортостане. При всем уважении к тем людям, которые выступали против произвола властей, думаю, что уровень их поддержки за пределами республики, ну, в общем, не очень высокий.
Ну, то есть мы говорим про локальные вопросы, локальную историю, но ведь отношение к российской власти у них тоже наверняка отличается. Отношение к конфликту. Очень часто на этом протесте звучали слова про то, что это не наш конфликт, это не наша война, это война какого-то метафизического русского мира, о котором они мало что знают и так далее. То есть, ну, во-первых, такие достаточно националистические лозунги, а во-вторых, очень, на самом деле, правильные, потому что это окраина России, это национальная республика со своими какими-то устоями, порядками, взглядами, которые, в общем-то, это мало касается. Вот как вам кажется, в этом смысле такие регионы, они более взрывоопасны, и у них есть какие-то свои запросы, свои требования, вот, на которые власть, возможно, в какой-то момент не сможет отвечать?
Думаю, что на сегодняшний день такого рода опасность, она не должна преувеличиваться, но вместе с тем есть понимание того, что ну, в каждом из российских регионов, еще раз, и этнических, и не этнических регионов, есть свои проблемы. Российские власти действительно на протяжении длительного времени, это не только вот нынешний конкретный эпизод, а политика, которая проводится на протяжении многих лет, пытаются эти особенности всячески нивелировать и сделать так, чтобы ну, вот, каждый российский регион был просто такой территориальной единицей и, соответственно, управлялся бы по единым лекалам, так, как того хочет Москва. Если говорить об этнических регионах, то здесь такой был очень важный поворотный момент. Это 2018 год, когда было принято решение об отмене обязательного преподавания языков этих республик в школах. Ну и понятно, для чего это делается. Чтобы ну, всячески искоренить какое-то этнонациональное самосознание. Потому что если вы на протяжении двух-трех поколений не передаете язык через систему школьного образования, этот язык ну, утрачивает актуальность и становится таким, что ли, элементом ну, истории. И надо сказать, что многие страны через это прошли. В XIX веке в Германии после объединения Германии проводилась политика, направленная на то, чтобы во всей Германии был единый правильный немецкий язык, Hochdeutsch. И, в общем, немцам это удалось. Есть, конечно, диалекты языковые, они остались, но вот никаких других языков, кроме немецкого, в Германии нет. Примерно в то же самое время во Франции, там, благодаря, ну, прежде всего, созданию централизованной системы военной службы, но также и системе образования, искоренялись там разные региональные языки типа бретонского. В России с советских времен существовали этнические республики в 90-е годы на волне децентрализации. Там действительно этнополитика такая расцвела пышным цветом. Ну вот российские власти пытаются всячески искоренить этническое самосознание в этих республиках. Удастся им это или нет, но зависит от того, как будет развиваться ситуация в стране в целом. Но, конечно, эта политика встречает сильные обиды, сильное неприятие и непонимание. И вот в таких регионах, как Башкортостан, это довольно болезненно. И я думаю, что это такой как бы, ну, дополнительный, что ли, дополнительное топливо вот, в топку всевозможных проблем, связанных с экономикой, связанных с коррупцией, связанных с преследованием активистов и так далее.
Последний вопрос касательно этой темы. Вы сами затронули вот такую точку зрения, которая говорит о том, что настолько сильны в России сепаратистские силы, что она вот-вот буквально развалится на вот эти вот национальные республики. А вот как вам кажется, а если бы вот убрать из этой схемы фактор авторитарной власти, то неавторитарная власть могла бы удержать национальные республики вот в нынешней России?
Ну, я должен сказать, что я не разделяю точку зрения, что вот Россия вот-вот развалится. Нет, я сильно сомневаюсь в том, что там потенциал недовольства в этнических республиках, он может привести к территориальному распаду страны. Понятно, что отдельные конкретные регионы могут быть более или менее проблемными, но я слабо себе представляю ситуацию, при которой разные республики, да, объединятся друг с другом за то, чтобы осуществить территориальный распад России, особенно в условиях того, когда все-таки большая часть России – это не республика. Если говорить о демократическом разрешении этнических проблем, то, безусловно, оно есть, и многие страны, ну, в общем, ищут какие-то свои способы решения. Россия не единственная полиэтническая страна, и, да, во многих государствах этнические конфликты сопровождались территориально. Ну, тут просто большое количество разных вариантов. Но я должен сказать, что ну, там самые разные страны, начиная от Канады и кончая Нигерией, да, такие этнические федерации, со сходными проблемами сталкивались. Какого-то единого рецепта, как их решать, нет. В Нигерии, например, в 60-е годы была гражданская война, по сути, между разными регионами страны, но после этой тяжелой кровопролитной гражданской войны нигерийцам все-таки удалось найти способ поддержания федеративного устройства. Канада там шла по другому пути, там был даже референдум о независимости Квебека. Тем не менее, да, сейчас проблему удалось унять и урегулировать. То есть ставить знак равенства между демократизацией и распадом страны, мне кажется, не обоснованно. Понятно, почему это происходит. У многих в России, ну не только в России, в памяти период перестройки, когда действительно политическая либерализация сопровождалась там парадом суверенитетов, взрывом этнических конфликтов на разных территориях и в конечном итоге распуском Советского Союза. Я, однако, думаю, что вот этот случай скорее является исключением, чем правилом, и ну, скорее вот, распад Советского Союза стал во многом следствием ну, непонимания существа проблем тогдашним советским руководством. Оно исходило из того, что ну да, вот у нас есть там многонациональная общность, советский народ, а вот все этнические конфликты – это какое-то действие со стороны зловредных сил. Но из любых событий можно извлекать уроки. Я думаю, что эти уроки можно извлечь из такого печального опыта распада Советского Союза. И нету оснований считать, что любые там, многоэтнические общности обречены на конфликты, распад. Вовсе нет.
Мы с вами уже сегодня затронули тему протестов, и вот тоже такое достаточно распространенное мнение, что ну, такая, наверное, единственная причина протеста, причина, которая может людей в России подвигнуть на протест, это какие-то серьезные экономические проблемы, экономические сложности, сложности, которые непосредственно касаются их быта. Вот хотела вас спросить, насколько вообще российская экономика справляется с той нагрузкой военной, которая сейчас на нее легла, и может ли непомерная военная нагрузка стать причиной окончания этого конфликта?
Ну, на самом деле, российская экономика, по мнению многих специалистов, которые я склонен разделять, адаптировалась к тем вызовам, которые на нее обрушились после начала специальной военной операции. Но причин тому много. Это и то, что российские власти поддерживают макроэкономическую стабильность. Да, конечно, там ставка рефинансирования Центрального банка очень высокая, 16%. Тем не менее, экономика вовсе не пошла в разнос. Финансовая система страны функционирует. Это и обход международных санкций там разными способами, параллельный импорт, продажа нефти в Китай, Индию там, и так далее. Словом, экономика держится. Она, однако, испытывает очень серьезные проблемы по нескольким направлены. Ну, во-первых, поменялись сильно бюджетные приоритеты. Мы видим, что в текущий бюджет страны на нынешний год и на последующие два года заложен очень бурный рост военных расходов. И это не только расходы на, собственно, выплаты военнослужащим. Эти выплаты достаточно высокие, благодаря этому российским властям удается рекрутировать военнослужащих на коммерческой основе. Но это, конечно, прежде всего расходы на военно-промышленный комплекс. Они сейчас резко выросли, и предполагается, что они будут расти и дальше. И, соответственно, за счет чего этот рост происходит? Ну, за счет того, что урезают у других сфер, прежде всего, связанных с здравоохранением, с социальными программами и так далее. И вот такой перекос, он опасен для российской экономики тем, что становится очень много тех, кто заинтересован в том, чтобы специальная военная операция продолжалась и дальше, и как можно дольше. Потому что, ну, представим себе, что вот в какой-то момент времени боевые действия закончились, неважно, как они закончились, я сейчас намеренно вывожу за скобки. Соответственно, потребности в том, чтобы дальше были крупные государственные заказы, там, компаниям типа Ростеха, ну, в общем, ее нет. Что будет делать правительство? Оно будет уменьшать объем своих заказов и, соответственно, способствовать тому, чтобы заработные платы, которые, надо сказать, на многих предприятиях существенно выросли, чтобы они снова снизились до уровня предшествующего в начале специальной военной операции, но это точно вызовет сильное недовольство со стороны работников этих предприятий и тем более со стороны их руководств. И вот став на путь резкого увеличения военных расходов, правительство оказывается своего рода заложником принятых ранее решений. Это вовсе не какая-то специфика сегодняшней ситуации. Вот аналогичные проблемы испытывал Советский Союз в период Холодной войны. В период Холодной войны Советский Союз страдал от очень высоких военных расходов. Ну, есть разные оценки, там, типа 20% валового внутреннего продукта, что, конечно, безумно много. Но те, кто работал на предприятиях военно-промышленного комплекса, получали относительно высокие зарплаты, более высокие, чем в других секторах экономики, получали доступ к приоритетному снабжению, там, продовольствием, какими-то еще социальными благами. Все это шло за счет государственного бюджета. И когда уже на излете советской эпохи Советский Союз столкнулся с колоссальными экономическими проблемами, и уже в период распада Советского Союза государственные заказы пришлось сокращать, это вызвало очень сильный шок, и многие предприятия испытали резкое сокращение зарплаты, вынуждены были закрывать производство, избавляться от специалистов. И директора этих предприятий, естественно, проявляли крайнее недовольство и всячески ратовали за то, чтобы госзаказ так и продолжался. И тому есть масса свидетельств и живых примеров. Вот сейчас Россия рискует попасть в ту же самую ловушку, потому что резкое расширение оборонного заказа, оно не имеет выхода. Предприятия, которые производят оборонную продукцию, их довольно сложно переориентировать на что-то другое. В любом случае процесс переориентации был бы, ну, очень болезненно. То есть появляются довольно влиятельные заинтересованные группы, которые хотели бы, чтобы специальная военная операция длилась всегда. Ну вот, допустим, да, там с Украиной разобрались, давайте разбираться с кем-нибудь другим. И вопрос в том, хватит ли у руководства страны, не знаю, у нынешнего руководства или у того руководства, которое его сменит, сил каким-то образом с этими проблемами справиться. И да, это имеет прямое отношение и к российским гражданам, которые, соответственно, от такого перекоса тоже сильно страдают. Потому что, ну, не знаю, зайдите в любую аптеку и спросите какое-то, ну, такое серьезное лекарство, он скажет, ну, конечно, вот лекарств импортных у нас теперь нету, вот у нас есть дженерики, они там отечественного производства, но они не очень хорошие, но ничего другого нет. Ну, и, соответственно, да, люди вынуждены приобретать ну, то, что им доступно, ну, и тем самым их проблемы со здоровьем решаются намного хуже, чем они решались бы в каких-то иных условиях, если бы там, средства тратились не на поддержку оборонно-промышленного комплекса, а на закупку лекарств.
Если, допустим, ну, и вы говорите о том, что есть лица, которые заинтересованы в том, что война продолжалась бесконечно, но это лица напрямую связанные с государством. То есть у государства стоит выбор зарабатывать самому, либо, но при этом быть, как бы, риск, появляется риск того, что рейтинг, того, что репутация, того, что мнение людей изменится и изменится не в лучшую сторону, либо все-таки остановить войну или как? Или эту войну уже не остановить, это уже как вот каток, который идет и будет идти до тех пор, пока, не знаю, что власть не сменится.
Я думаю, что многие российские граждане полагают, что Владимир Путин, который, ну, собственно, начал специальную военную операцию в феврале 2022 года, он же может ее и прекратить. И действительно, с точки зрения, ну, как бы, такой прагматической, Путин, наверное, мог бы приобрести поддержку большого количества россиян, если бы он своим решением прекратил или приостановил боевые действия. Но проблема в том, что для него, безусловно, было бы такое решение, ну, отчасти потери лица, отчасти, да, те, кто являются бенефициариями вот всего происходящего, безусловно, были бы этому крайне недовольны, потому что надо тогда объяснять не только, зачем, собственно, два года назад все эти шаги были предприняты, но и идти на конкретные меры по сокращению оборонного заказа, да, по сокращению финансирования вооруженных сил и так далее. И такое решение было бы крайне болезненно. Поэтому я предполагаю, что на самом деле окончание специальной военной операции произойдет тогда, когда в России будет, ну, какие-то другие люди будут находиться у власти. Но когда это произойдет, мы пока не знаем, предвидеть будущее мы не в состоянии, и вполне возможно, что нынешние процессы, они растянутся очень надолго, но беда в том, что чем дольше они длятся, тем сложнее будет из этой ситуации выходить, тем выход будет более болезненным и более мучительным, да.
Спасибо большое, Владимир Яковлевич. Мы закончим на такой не самой оптимистичной ноте, но уж как получилось. Мы, к сожалению, привязаны ко времени. Я напомню еще раз, что Владимир Гельман был со мной на связи, у микрофона была Анастасия Жигулина. Я со всеми прощаюсь и ждем вас в следующих эфирах. Не переключайтесь, у нас дальше тоже запланирован эфир. В общем, смотрите, у нас есть все в расписании, в телеграм-канале. Телеграм-канал есть в описании этого видео. В общем, будьте с нами, подписывайтесь, ставьте ваши лайки. До свидания.
До свидания, всего доброго.